Глава 28. На переменных лошадях, которыми снабдили меня добрые крестьяне, мы возвратились гораздо скорее, чем ехали сюда. 9-й день нашего путешествия был днем истинной радости, когда мы подъезжали к Троицкому, где каждый из моих слуг имел жену, мать, детей или приятелей, нами овладел безграничный восторг. К вечеру я услышала торжественные возгласы. Перед нами струилась река Пратва, текущая в моем имении. Кучер первый приветствовал ее знакомые воды. При этой первой встрече с родной землей я выбросила последние деньги из кошелька. Поздравлениям и радости не было конца. Все забыли о прошлых страданиях, все спешили, но, увы. Наши бедные лошади еще слишком далеко были от ясель, чтобы разделять общий восторг. Им осталось работать еще один день. Растаявшие снега затруднили нашу поездку на санях, и мы принуждены были провести лишнюю ночь в дороге. На 10-й день мы прибыли в Троицкое. Подъехав к церкви, я увидела ее полную народу, собравшегося из 16 деревень и поселов, принадлежавших мне. После молебна крестьяне целовали у меня руку и поздравили с приездом, но я не имела сил поздороваться со всеми и потому попросила их отложить эту церемонию до будущего, более удобного времени. Меня глубоко тронуло это выражение искренней привязанности и общего задушевного веселья, но я так ослабела и утомилась, что мне крайне необходим был отдых. На другой день я послала вестового в Москву к моему брату уведомить его о своем приезде. Также написала своим племянницам, княгине Долгорукой и Маврокардо, чтобы узнать от них о здоровье своих друзей, знакомых и об участи своего сына. К крайнему удовольствию я убедилась, что все близкие моему сердцу миновали общих ударов господствовавшей тирании. Мой дом в Москве обратили в казарму, в которой очень удобно расположился один офицер и 87 солдат. Благодаря предусмотрительности управляющего, главный корпус здания не был занят. Он запер и запечатал все двери, сказав, что я уехала из дому поспешно и оставила на его ответственность все свои вещи. Это благоразумное распоряжение избавило меня от расходов, столь неизбежных в том случае, когда бы здесь побывал один из гатчинских генералов. Мебель и дом – все было бы загрязнено и переломано. Моя загородная дача была обречена той же участи. В ней обитали 90 рядовых и 6 унтер-офицеров. Таким образом, кроме расходов по случаю этих произвольных распоряжений чужой собственностью, из моего имения переправили в Москву 3000 бревен, и все еще было мало. Вследствие этих насилий и самоуправства я решилась, впрочем, не без сожаления, сбыть с рук московское владение. Оно служило мне в зимнюю пору своим прекрасным садом, за которым я ухаживала 30 лет. В нем были проведены аллеи, дорожки, всегда опрятные и чистые. Я могла гулять здесь целый год, потому что зимой их очищали от снега и посыпали песком. Впрочем, это удовольствие стоило мне недешево, особенно после посещения таких гостей, каковы были гатчинские гвардейцы. Притом я не знала, позволят ли мне посещать Москву, где, признаюсь, не хотела бы жить, потому что по возвращении в Троицкое все достойные друзья и родственники навестили меня здесь. Наконец, мне небезызвестно было и то, что во всех больших городах, особенно в Москве, была организована строгая система шпионства, тем более опасная, что она доставляет самые надежные средства попасть в милость у подозрительного и неумолимого тирана. Летом я спокойно начала свои сельские труды, и так как у меня не было помощника в этом деле, то время было занято сполна. Дневное утомление с избытком вознаграждалось ранним и глубоким сном, тем более необходимым, что я вставала утром всегда в тот самый час, в котором подняли меня по случаю известия о ссылке в Коротову. Днем я спала редко, за исключением одного часа после обеда. В ненастные дни я не выходила из комнат, рисуя в это время чертежи планов для новых построек и разведения садов или занималась в своей библиотеке. Мне хотелось приобрести некоторые новые заграничные издания. С этой целью я отдала приказание и назначила годовую сумму, но ввоз иностранных книг был почти совершенно прекращен, хотя был открыт свободный пропуск всем памфлетам, клеветавшим на Екатерину II. Но друзья не присылали мне подобных сочинений. Впрочем, некоторые из них, ходившие по Москве, достигали и до меня. Если б моя жизнь продолжилась еще немного, я не положила бы пера без того, чтобы не прибавить к этим запискам, недостойным внимания потомства, но не лишенным интереса для моих друзей, несколько опровержений этой лжи, придуманной ненавистью. Примечание Уильмот. Это намерение Дашковой никогда не осуществилось. В 1798 году князь Дашков находился в Петербурге. Император почти не разлучался с ним, и эта любовь доходила до такого царского каприза, что когда мой сын не обедал при дворе, государь сердился. Дашков проводил многие часы наедине с Павлом I и часто с ним заходил в комнаты императрицы, когда она, кроме Нелидовой, никого, даже великих князей, не принимала к себе. По приезде в Петербург мой сын немедленно просил великого князя Александра выхлопотать мне позволение жить в Москве и посетить другие поместья. Я, однако ж, убедительно советовала ему не думать обо мне, но позаботиться о его собственном благополучии. Во всяком письме я просила его об этом, уверяя, что я довольна своей жизнью в Троицком и предпочитаю его всем другим местам в России. Что же касается до моих поместий, мое управление крестьянами, обязанными самым умеренным оброком, не требует личного надзора. Поэтому я убеждала его не хлопотать за меня напрасно. Несмотря на то, Дашков продолжал напоминать о мне великому князю, но прошел месяц, и обещания Александра не были исполнены. Он также говорил об этом с Николае, директором Академии наук, самым доверенным лицом у императрицы, у которой он был первым секретарем. Однажды случилось Николае находиться в кабинете государыни. Она разговаривала с Нелидовой о блестящем положении Дашкова при дворе и о влиянии его на императора, причем она выразила удивление, что сын не хочет употребить своего содействия для полного прощения матери. Николай, услышав это, сказал, что Дашков не один раз умолял великого князя об этой милости и глубоко сокрушается, что данные ему обещания до сих пор остаются без исполнения. Он пошел дальше и намекнул, как было бы великодушно и благородно, если бы государыня и Нелидова поддержали своим влиянием просьбу великого князя. Директор Академии наук передал этот разговор моему сыну. Через несколько дней князь Алексей Куракин навестил Дашкова и от имени императора предложил ему дар в 5000 мужиков. Он от всей души благодарил государя за его доброту, но заметил, что он ничего другого не желал бы, как свободы своей матери. На другое утро Куракин во время гвардейского парада подошел к Дашкову и объявил ему, что государь дал мне полную свободу и приказал уведомить меня о том. Письмо князя Куракина было такого содержания. «Любезнейшая тетушка, я считаю особенным для себя счастьем уведомить вас по приказанию государя, что вы совершенно свободно можете располагать местом своего жительства, посещать свои имения, жить где угодно и даже бывать в столице, когда отлучается отсюда царская фамилия. Но если она здесь, вы можете жить не иначе, как за городом». Когда император явился на парад, мой сын хотел упасть перед ним на колено, но Павел I, предупредив его, облобызал. Дашков, в пылу благодарного чувства, забыв, что император был низкого роста, приподнял его от земли, чтобы ловчей возвратить ему поцелуй, и потом оба заплакали. В первый и в последний раз гвардейцы были свидетелями такой сентиментальности царя. Расположение Павла I к моему сыну продолжалось до самого отъезда его из Петербурга. Государь советовался с ним о всех военных замыслах и предпринимаемой им войне. Он заставлял его составлять в своем кабинете чертежи стратегических планов, расположение войск соседних держав и решился назначить его командиром корпуса, стоявшего в это время в Киеве. Он даже дал ему несколько бланковых подписей, чтобы в случае надобности употребить их по собственному желанию. В то же время были посланы инструкции Константинопольскому и Венскому посланникам, графу Разумовскому и Тамаре войти в сношение с князем Дашковым, а адмиралу Черноморского флота было приказано действовать согласно с его советами. После того мой сын был послан прямо из Петербурга в Киев, где ему поручено было исполнять все чрезвычайные распоряжения и доносить о том императору. После такой беспредельной доверенности и горячей любви, кто бы мог подумать, что Дашков менее чем через год получит отставку? Но это так было. И за что же? За то, что Дашков донес князю Лопухину, генерал-прокурору Сената, что некто Альтести, заключенный в Киевскую крепость, был невиновен в преступлении, в котором его обвинили. Этот человек был предан суду за то, что будто он поселил нескольких солдат в качестве хлебопашцев на землях, подаренных ему Екатериной II. Обвинение было ложное. В его имении не было ни одного солдата, но Альтести в прошлое царствование пользовался особенным покровительством и безграничной, хотя, может быть, и не безукоризненной доверенностью Зубова, у которого он служил секретарем. В этом одном заключалась вся его вина. Вероятно, князь Лопухин, докладывая государю мнение моего сына, избрал неудачную минуту, когда он был не в духе. Могло статься и то, что генерал-прокурор искал нарочно этого случая, потому что это был человек фальшивый, скрытный и мстительный. Как бы то ни было, но император написал Дашкову следующее письмо. «Так как вы мешаетесь в дела, не относящиеся до вас, то вы увольняетесь от службы. Павел». Мой сын не поверил курьеру, просил императора послать к нему более доверенное лицо, чтобы вручить ему бланковые подписки и другая важные бумаги. Павел I не торопился отправлением нового посла. Дашков поручил очередному курьеру, ехавшему в Петербург, отдать государю все официальные документы и письма его. Потом, устроив несколько свои дела в Киеве, удалился отсюда в свое тамбовское имение. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.